«Значит, надо взять хитростью».
«Очень свежая мысль», — фыркнул Дори, но на него зашикали, и он умолк.
«А какую хитрость можно здесь придумать?»
— продолжал Хорнбори.
«Если я правильно понял почтенного Рогволда, большинство в этом отряде — недавние крестьяне. В военном деле неискушенные. И вдобавок боящиеся как дружинников, так и своих непонятных командиров. Поэтому, наверное, мы сможем испугать их, напав первыми. Погодите».
Он поднял руки, останавливая недоуменный ропот.
«Мы связываем наши телеги по три и оставляем с обозом четверых, которые и поведут его напрямик через теснину. А в это время остальные, заранее пробравшись лесом, зайдут со спины разбойникам. Едва наш обоз втянется в теснину, за мгновение до того, как они начнут атаку, мы нападем сами. Главное – кричать как можно громче, пускать стрелы, швырять факелы. Пусть они думают, что у них на плечах целое войско. Большинство из них, уверен, бросятся вниз, сломя голову. Нам надо будет управиться с теми в зеленом и прорваться к обозу самим. Пока они опомнятся, сообразят, в чем дело, мы выберемся на открытое пространство, а там нас взять будет куда труднее. Ну, как план?»
«Я хотел предложить почти то же самое», — улыбнулся Рогволд. «Видно, хорошие мысли приходят, так сказать, в думающие головы одновременно».
Люди и гномы молча переглядывались, пытаясь как можно лучше все обдумать. Гримнер щелкнул пальцами.
«Они могут просто затоптать тех, кто пойдет с обозом!»
С привычной мрачностью бросил он.
«У нас есть десятка два арбалетов. Дадим каждому, кто пойдет с телегами, штук по пять. Заряженными, естественно!»
Уточнил он и умолк окончательно.
«Но у нас нет сил нападать на них с обеих сторон!»
Возразил Ик.
«Они наверняка засядут человек по 50 справа и слева. Нам же нельзя разбиваться!»
«Верно!» Кивнул Торин. «Поэтому давайте ударим, как только они сделают первый шаг вперед, так, чтобы им уже было трудно остановиться. Все. Все пойдем с одной стороны. Скажем, слева. Впрочем, с какой стороны наступать безразлично. Но слева удобнее подходы. К тому же дорога туда известна».
Он оглядел напряженные и внимательные лица товарищей.
«Пришло время решать».
Как обычно бывает, в подобные минуты наступила тишина. Никто не хотел произнести последних слов. Все невольно тянули время. И первым, как ни странно, заговорил малыш. Заговорил, уже направляясь к одной из телег и деловито вытаскивая из кармана толстый моток веревки.
«Давайте, начали, что ли? Торин, подвози воз!»
Все сразу зашевелились, словно стряхнув с себя не кстати подступившее оцепенение. Гномы сцепили фургоны по три и стали решать, кто останется с обозом.
«Сюда нужны лучшие бойцы»,
— хмуро проговорил Рогволд.
«Здесь будет труднее всего. Кто пойдет сам?»
Малыш молча выступил вперед. И с ним Алан, Ресвальд, Балин, Двалин, Глоин, Иг и Строн.
«Так не годится», —
покачал головой Торин.
«Нужно только четверо».
Времени на споры не было, и поэтому просто метнули жеребий. Выпало малышу, Игу, Строну и Ресвальду. И они как-то сразу же отделились от остальных. Будто чья-то рука провела незримую, но явственную черту. Ик и Строн принялись неспешно заряжать арбалеты. Малыш закурил трубку. А Ресвальд достал из заплечного мешка точильный камень и стал тщательно острить меч, не поднимая глаз на остальных, уже сидевших в седлах.
«Выступаете через 3 часа, когда тень от этого дуба достигнет серого валуна».
Хрипло произнес Рогволд и, не оборачиваясь, скорой рысью повел отряд вглубь заросшего оврага. Ехали молча. Алан и Рогволд показывали дорогу. Солнце уже опускалось, мягкие лесные тени сгущались, но до конца дня было еще далеко. Путь до круглой поляны по лесистой ложбине они проделали без происшествий. Не выезжая на открытое пространство, Рогволд осадил коня и негромко заговорил.
«Нам нельзя будет подойти верхами совсем близко к лагерю. Но коней надо держать где-то поблизости.
Оставим их позади себя с кем-нибудь».
Алан покачал головой. «Кого ты оставишь при них, Рогволд? Лучше отправим кого-нибудь вперед пешими, а сами подтянемся как можно ближе».
«Ударим, едва те атакуют», –
обронил Дори, поглаживая топор.
«А пока кому-то надо идти вперед и покончить с их дозорными. Тогда мы сможем подвести коней ближе. Готов идти немедленно и спрашиваю, кто со мной?»
Фолка вновь, как и на первой их остановке, вдруг набрался храбрости. Он достал свой лук и молча поднял над головой. Однако на него тотчас зашикали.
«Нет уж, Фолка, сегодня я тебя никуда больше не отпущу», —
решительно заявил Торин.
«Сам пойду. Балин, за мной».
Не давая никому опомниться, трое гномов исчезли в зарослях. Вдогонку им кинулись Алан и Гримнер. Остальные молча ждали, сидя в седлах. Выждав с полчаса, Рогволд осторожно повел отряд вслед за исчезнувшими товарищами. Двигались длинной цепочкой, ведя коней в поводу. Так прошло еще около часа. По расчетам Рогволда, они должны были вот-вот оказаться возле лагеря разбойников. Ветви впереди них неожиданно колыхнулись. Фолка едва не вскрикнул, и стрела едва не сорвалась у него с тетивы. И появился Торин со спутниками. Его одежда в двух местах была чуть забрызгана темно-красным. Он был мрачен, но спокоен.
«Дорога открыта», —
облизнув губы, хрипло сказал он.
«Тут идти всего ничего. Слезайте с коней. Пусть их поддержит Фолка и кто-нибудь еще. Давайте за мной. Есть одно укромное место».
Хоббит от обиды и отчаяния на мгновение потерял дар речи, а когда опомнился, то его окружали уже спокойные конские морды. Большие лиловые глаза смотрели ласково и с любопытством. Рядом с Фолка остался Довбур. Он, похоже, был весьма доволен этим.
«Ну, чего стоишь?» —
шепотом прикрикнул он на хоббита.
«Упряжь подвязывай, как их иначе поведешь?»
Слезы застилали глаза Фолка. Он стал снова маленьким, испуганным и никому не нужным хоббитом, каким чувствовал себя перед встречей с Торином. Его оставили сзади, не пустили, и вот он теперь возится с этими уздечками, привязывая их к длинной веревке, а друзья там, впереди, и кто знает, что с ними. Вытерпеть это было невозможно. Покрутившись несколько минут на месте, Фолка не выдержал и осторожно пополз вперед, выбираясь из неглубокой ложбины, где укрывались они с Довбуром. Забыв обо всем, он полз вперед и неожиданно оказался на краю склона. Он забрал правее, чем нужно. Осторожно раздвинув ветви кустов, Фолка чуть приподнял над травой голову. Его глазам открылась сизая теснина. Узкий прямой проход между двумя высокими и крутобокими холмами. Лес по склонам действительно казался выжжен. Но склоны уже покрыла буйная высокая трава, кое-где торчали черные обугленные пни. Внизу серой лентой велась дорога. Склоны холмов были пусты. Вдоль края леса, на гребне кряжа, кустарник стоял сплошной стеной. Нигде ни малейших признаков человека. Фолка скосил глаза вправо и вздрогнул, увидев, что их обоз неторопливо приближается ко входу в теснину. Хоббит достал лук и стрелы. «Будь что будет, но он не оставит друзей. Пусть Довбур там сам разбирается». Последние минуты растягивались в часы. Казалось, обоз никогда не преодолеет отделяющие его от роковой теснины сажени. Фолка по привычке потянулся вытереть о штаны вспотевшие ладони и вдруг услышал слева от себя подозрительный шорох. Он прижался к земле и весь подобрался. Однако до него не дошли. Кто-то, сопя, устраивался рядом с ним в кустах, причем производил столько шуму, что, казалось, слышно было по всему тракту. Фолка набрался храбрости и выглянул. Держа в сильных, натруженных руках длинное копье, за кустом притаился тот самый пожилой разбойник, беседу которого с молодым им удалось подслушать. Он оглядывался нерешительно и испуганно, возился, ерзал, кхекал, беспрерывно поправлял пояс, но копье из рук не выпускал. Фолка уже совсем было прицелился в него, не по-настоящему, однако, а лишь на случай, если его заметят, как говорил он себе. Но тут фургоны уже полностью втянулись в теснину, и когда последняя повозка поравнялась с Фолка, тишину над трактом прорезал резкий и переливчатый лихой разбойничий посвист.